музыкальный час. День в истории музыки.
21 июля в 1972 году Род Стюарт выпустил свой альбом «Never a Dull Moment».
А в 1079 году в этот день вышел альбом «Genesis Duke», который стал золотым. Самый яркий хит диска «Turn It On Again».
В 1979 году, 21 июля, Роберт Палмер выпустил альбом «Bad Case of Loving You».
А в 1985 году, в этот же день, вышел хит номер один журнала Billboard, песня «Every Time You Go Away» Пола Янга.
В 1987 году вышел дебютный альбом «Guns N' Roses» «Appetite for Destruction».
В 1991 году день 21 июля ознаменовался концертом Роджера Уотсера в Берлине на Потсдамской площади. Приглашенными артистами стали Синди Лаупер, Джонни Митчелл, Брайан Адамс и Фил Коллинз. Концерт называется «Стена».
В 1996 году 21 июля гитарист гранжевой группы Soundgarden Ким Тейл был арестован за нападение на фаната, который пытался сфотографировать музыканта.
В этот день родились.
21 июля родились. В 1938 году грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Бригвадзе.
В 1943 году родился Генри Маккаллок. Северо-ирландский рок-гитарист, певец и автор песен, бывший участник Spooky Toos, Пол Маккартни и Винкс, The Grease Band and Sweeney's Man, выступал как сольный и сессионный музыкант.
21 июля 1947 года родился Кэт Стивенс, английский рок-певец и композитор, весьма деятельный человек. В 1967 году он выпустил сингл номер 2 в Англии «Matthew and Son». В 1972 году вышел его сингл номер 9 в США и номер 6 в Англии «Morning Has Broken». Также Кэт Стивенс, автор песни «The First Cut is the Deepest», которую перепевали Род Стюарт и Шерил Кроу.
21 июля в 1953 году родился американский певец Эрик Базильян, мультиинструменталист и автор песен, аранжировщик и продюсер, один из основателей группы The Hooters. Известен также как автор песни «One of Us».
А в 1955 году в этот же день родился Така Окерси, австрийский поп-вокалист, продюсер и композитор. Родился он в Джакарте, столице Индонезии, переехал в Германию. А в конце 1981 года записал сингл «Putin on the Ritz».
В 1955 году родился Хоуви Эпштейн, бас-гитарист из группы Tom Petty. В 1979 году его альбом «Damn the Torpedoes» стал номер 2 в США, а его альбом «Full Moon Fever» в 1989 году 51 неделю держался в американских чартах.
21 июля 1957 года родился Гюнтер Грасмук, барабанщик австрийской группы «Опус», знаменитый своим шлягером 1984 года «Life is Life».
В 1961 году, 21 июля, родился Джеймс Мартин, гитарист из «Face No More».
21 июля 1962 года ознаменовалось рождением канадской джаз- и рок-певицы Ли Аарон. В 1980-х и в начале 90-х годов она выпустила ряд известных песен.
Monkey off my back. Whoa, whoa, whoa.
Сегодня свой день рождения празднует российский эстрадный певец Авраам Руссо. Он родился в 1969 году.
Англо-французская актриса, певица и автор песен Шарлотта Генсбур родилась в 1971 году. Она выпустила несколько сольных альбомов и записывала песни для кино.
В 1974 году, 21 июля, родился доктор Александров. Российский автор-исполнитель и поп-музыкант, самый яркий хит которого «Стоп наркотикс».
21 июля в 1974 году родился Тори Колдуэлл, участник группы «East Seventeen».
В эфире «Музыкальный час». Продолжаем выпуск.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час», в студии Екатерина Баранова.
Гость студии.
Сегодня в гостях у нашей передачи Алексей Борисович Головин, генеральный продюсер фестиваля экологически чистой музыки «Взлетная полоса», который состоялся в минувшие выходные, точнее 15 июля в городском парке города Жуковского. Здравствуйте, Алексей Борисович.
Здравствуйте.
Как добрались?
Ну, замечательно. Слава Богу, спасает, что у меня есть пропуск. Вот это единственная радость, потому что можно проехать еще как-то.
Сейчас у нас и фестиваль «Макс» проходит, и вы как раз-таки являетесь одним из организаторов.
Ну, я не организатор, я оказываю помощь всевозможную, которую только можно, руководству «Макса». И вот прежде всего, конечно, мне бы хотелось выразить огромную благодарность «Максу» и особенно руководству авиасалона. Это, в общем, они финансируют этот фестиваль, они, вот как бы, я пришел к ним с идеей, они меня поддержали, и вот уже 10 лет нашего тесного сотрудничества. Я занимаюсь еще и проведением открытия-закрытия этих мероприятий, то есть, ну, там, музыкальная, техническая, вот это все поддержку оказываю авиасалону. Так что наше сотрудничество – это вот плод долгих 10 лет совместной нашей работы. Причем за это время уже поменялось 3 директора, и мы все равно продолжаем, так сказать, сотрудничать с ними.
Алексей Борисович, а как родилась вообще идея о проведении музыкального фестиваля? Фестиваль всегда в канун авиасалона «Макс» проходит?
Да, фестиваль позиционируется как, во-первых, подарок от авиасалона жителям города Жуковского за те неприятности, которые несет за собой проведение авиасалона в связи с отсутствием возможности проехать и пройти по городу. Это как бы вот такая моральная компенсация. Ребята, послушайте музыку, а неделю отдохните. А придуман был, почему я всю жизнь занимался, последние, наверное, 25 лет я занимаюсь только одним, организую фестиваль. Я начинал работать с Юрием Сергеевичем Саульским, нашим таким известным композитором. Он же первый продюсер. Он первый организовал рок-фестиваль в 80-м году в Тбилиси, где участвовали «Машины времени», кто там еще, «Магнетик Бэнд» был. В общем, там были все наши вот корифеи. Вот это был первый фестиваль, который сделал Юрий Сергеевич Саульский. Вот этот Тбилиси, по крайней мере, он был председателем жюри этого фестиваля. И дальше он занимался большими джазовыми фестивалями, я работал в его команде. Был продюсером, как у меня назывался, продюсерский центр при вот московском джазовом ангажементе. Ну, вот, и я тоже 15 лет с ним и на телевидении мы вместе работали. Он занимался... В общем, я вот как бы школу прошел, тяжелую продюсерскую школу первых вот наших советских продюсеров. А я считаю, что Юрий Сергеевич Саульский – это был наш первый продюсер, который четко понимал, как отстроить взаимоотношения. Ведь фестиваль – это очень большая такая система. Для того, чтобы его провести, надо привлечь очень много всевозможных и спонсоров, в общем, и техническую поддержку, и радио, и телевидение. То есть это огромный комплекс. Такие вот большие фестивали, которые мы проводили с Саульским, это зал Чайковского. Потом у нас было очень много фестивалей по России, в общем, не по России, по Советскому Союзу, будем грубо говорить. Когда ты всю жизнь занимаешься одним и тем же, тебе это кажется вот как бы, ну что там, ну раз и... Но все равно в любом случае, вот раз и все, это минимум 3 месяца подготовки. Обычно я занимаюсь этим полгода, но в этом году в связи с тем, что вот долго решался, «Макс» будет здесь, не будет, перенесут, не перенесут. В общем, я приступил, по-моему, ну, в начале мая. Мне сообщили, что все это будет.
Насколько большая разница, если она, думаю, есть в организации фестивалей например, в столице и в подмосковном городе, ну, в зависимости от масштаба?
Да, в общем, разницы нет, просто деньги разные. То, что в столице стоит в 10 раз дороже, здесь можно сделать за, в общем-то, небольшие деньги с привлечением, вот я еще раз говорю, заинтересованных лиц, которые, в общем... Вот я почему говорю, что город Жуковский, он, в общем, очень благодарный город. Мы, когда первый раз начали проводить взлетную полосу, да, значит, мы обратились к нашим жуковским предпринимателям, многие из них – это бывшие выпускники физтеха. Надо сказать, да, одни из самых богатых людей в городе Жуковском – это все бывшие выпускники физтеха. Кликнулись к ним, постучались, сказали: ребята, нам много не надо, дайте вот по чуть-чуть, и каждый из вас, считай, оплатил какой-то коллектив. И все. Откликнулось там сразу 15 или 20 фирм, по чуть-чуть. Сейчас, тем более, очень тяжелый период. Вот я могу сказать, что в этом году, это первый раз за 10 лет, я оказался без спонсоров. Вот, сейчас тяжелый период, и на культуру мало кто дает чего, каких денег, потому что, ну, просто денег нет. А когда нету денег, ну, что тут говорить, просить у нищего последнюю рубашку – это бесполезно. Поэтому в такие фестивали, я еще раз говорю, это вот большая подготовка, потому что за фестивалем стоит большая пиар-компания, которая здесь, вот, в принципе, в наших масштабах городских, да, она не нужна. Ко мне приезжают все, кто надо, там, Подмосковье, телеканал, то есть вот, культура приезжает периодически и снимает те каналы, которые мне интересны, не которые, мне первый канал мне не интересен. Мне интересны те люди, которые могут это грамотно осветить, потому что действительно это событие в жизни города, проведение подобного фестиваля. Мы даем возможность на одной сцене, на хорошей, причем, еще раз подчеркиваю, на отличной аппаратуре, которая специально предназначена для вот этого вот мероприятия, да, попробовать себя и молодым начинающим коллективом, да, что отсутствует. Я сам музыкант профессиональный, поэтому я совершенно спокойно понимаю, вот спортсмены строят для своих спортсменов качалки, да, то же самое мы строим для своих этих самых студий, где можно, вот у меня в Жуковском была студия, где можно было прийти, порепетировать, записаться. Вот это нужно. Нужно, чтобы люди учились работать на хорошем оборудовании, с хорошим звуком. Не с тем звуком, который тут вот ставит там 2-3 колонки, а я поставил полкомплекта JBL, вот это звучало. Мне сказали, что с улицы Гагарина было слышно хорошо. Вот, для чего это делается? Это для того, чтобы на одной сцене, причем называется взлетная полоса, мы даем возможность вот этого взлета. Вот, на, попробуй. На тебе большая сцена, на тебе зрительный зал. После тебя выйдут звезды, и ты, в общем, на разогреве очень неплохих музыкантов. Я считаю, поиграть перед Сапуновым – это не просто так.
Вот, Алексей Борисович, а по какому принципу вообще отбирались выступающие на фестивале? Ну, то есть, был объявлен какой-то конкурс, или вы знаете уже каких-то ребят, сами приглашали, каким образом?
Ну, когда ты всю жизнь занимаешься одним и тем же любимым делом, варишься. Я знаю фактически, и меня знают фактически все московские, не только московские музыканты. Я всю жизнь этим занимаюсь. Я был продюсером московского джазового ангажемента. Поэтому, конечно, такие фестивали – это все братские отношения. Просто братские хорошие отношения. Потому что вытащить сюда такого уровня, как я вытаскиваю за те возможности, которые я могу предоставить кого-нибудь, это только вот путем медленного уговора и сообщения о том, что, ребята, это городское мероприятие, это абсолютно бесплатное для жителей города, да, для всех, да, кто туда приезжает, потому что мы же не берем никаких ни входных билетов, то есть это чистая благотворительность. И фестиваль, он всегда отличался тем, что люди, половина просто без гонораров работают и как бы нормально себя чувствуют. И фестивальный гонорар от концертного – это две большие разницы.
Ну, понятно, для души.
Да.
Много народу собралось в этом году? Есть вообще какая-то тенденция, из года в год убывает?
Здесь что имеется в виду, публика?
Да,
или...
да.
Нет, публика, дело в том, что это мероприятие, оно проходит, и обычно я провожу это в 2 дня, да? Ну, у меня как бывает, год один день, год 2 дня. Угу. Но у меня вот этот один день, он начался...
2 часа дня?
Да, в 2 это начался концерт, а у меня приехал гитарист мой Сёмочкин Анатолий, который сел играть при входе, да, и начал он это делать где-то в час уже. И закончили мы это в 10, то есть 9 часов живого звука. Ну, сколько еще город может? В парке было огромное количество. Чем хорош парк? Почему мне нравятся вот эти летние площадки, да? Это Вудсток своеобразный, да? Тебе не обязательно сидеть вот здесь перед сценой. Я ставлю такой звук, который как бы... Куда бы ты ни ушел в парк, ты все равно...
Звук тебя догонит.
Да-да-да, хорошо слышишь, все. Потому что, ну, все сделано. Я звукоинженер, мы этим занимаемся всю жизнь. Поэтому одновременно в парке было огромное количество народу. И, конечно, потом, когда уже, так сказать, ближе к финишу, все подтянулись сюда, тут к сцене было очень много народу. Ну, и обычно бывает, когда у меня иногда попадало в день города, так это просто вот по 5, по 6 тысяч человек приходит. Но вот, к сожалению, я привязан к авиасалону, и конкретно к открытию авиасалона. У меня фестиваль всегда проходит за 2 дня до открытия авиасалона. Да вот поэтому не всегда попадает, что это день города. Раньше как-то вот при прежней, так сказать, администрации, когда у нас авиасалон проходил в августе месяце, мы фактически всегда попадали на день города. Ну вот, а сейчас вот у меня, к сожалению, последние 2 года не совпадает с днем города, поэтому, ну, народ все равно приходит, огромное количество приходит. Такие мероприятия обязательно должны проводиться, обязательно.
Цели и задачи их.
Я могу объяснить, опять же, вернемся к истокам, да, как меня все время говорят. Я саунд-продюсер. Вот для меня чистота, идеальность звука и умение его извлекать из инструмента, да, вот это определяющее мастерство музыканта. Вот если ты хороший музыкант, тебе хоть палку дай, ты на палке сыграешь. А если ты музыкант так себе, то Fender Stratocaster со всеми примочками тебе не поможет. Поэтому фестиваль, вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть, это прежде всего исполнительского мастерства, чтобы мы не забывали, как музыка должна звучать. Понимаете, потому что теперь при вот я не против ни рэпа, ни это все нормально, так сказать, это все пройденный этап. И ведь история, она подвижна, это 30 лет, и возвращается то же самое, что было 30 лет тому назад. Это, в общем, абсолютно процесс одинаковый, но наша, еще раз подчеркиваю, моя основная задача – это воспитание молодых, хороших музыкантов. Хороших, именно хороших музыкантов, потому что исполнительское мастерство – это прежде всего у музыканта должно быть.
Алексей Борисович, вы сказали, что возвращается, то есть как закономерность цикличности бытия, да, то есть про исполнение музыки. Вы сейчас общаетесь с молодыми музыкантами. Как вообще дела? Все-таки возрождается, не замирает? Не
самое главное, не затихает.
Не затихает,
не
да?
Затихает, да, потому что ребята все равно будут тянуться к гитарам. Понимаешь? Девчонок надо чем-то брать. Поэтому гитара – это самый ближайший способ познакомиться с красивой девушкой. Умение играть на гитаре. Я всю жизнь этим пользовался, не скрываю. Что поделать, я профессиональный музыкант. Но это, я еще раз говорю, это так же, как спорт. Мы должны заниматься и этим, и этим. И духовным, и для тела, и для души, чтобы это было. И самое главное, что вот еще раз говорю, что надо, вот теперь уже классический рок-н-ролл, это становится как вот, вот какое-то нечто там. А на самом деле всему этому периоду всего-навсего там 50-60 лет, в общем, когда это все началось. И вот у меня вот в этом году очень удачно. Я как-то так с моим пресс-секретарем как бы попланировали вдвоем, да, я говорю, ты займись вот молодыми коллективами, ты лучше знаешь, она сама музыкант Люба Агафонова, огромное ей спасибо за помощь. Вот, и она мне подобрала, у нас были фактически все жанры, которые участвуют в рок-н-ролле, там, начиная с панка и кончая, конечно, классическим блюзом в исполнении Вайта Белова. Уж кто круче его, он первый начал. Вот кто начал, вот и все. До него еще не было ничего. Там были «Сокола», но они уже не то играли немножко. А Вайт начал первый играть в России блюз. До него никто не играл в Советском Союзе блюз. Достаточно сказать, что у него на бас-гитаре Матецкий играл в свое время. У Вайта Белова. Так что Вайт – это для меня классика. Просто вот как Макаревич – это классика русского рока, да? С БГ. Так вот, Вайт – это классика английского рока.
А вот у вас...
Даже не рока, блюза, но блюз-рока, будем так говорить. Потому что он, конечно, много и рока играл. Он играл Хендрикса. А кто играет Хендрикса, это высший пилотаж.
Есть такое расхожее мнение, что, в принципе, даже фестивали они собираются, ну, которые проходят в несколько дней по какой-то одной направленности музыки. Это может быть джаз-фестиваль, регги-фестиваль, рок-фестиваль. А вы собрали на одной сцене, насколько я понимаю, разношерстную.
Да.
Вот. И как?
Значит, вот теперь я объясню. Опять же, возвращаюсь к своему учителю Юрию Сергеевичу Саульскому. Работа с ним была ограничена чем? Что мне было сказано, так, вот джаз – это вот мейнстрим, все. Все, что справа и слева от мейнстрима – это расстрел. И с такой установкой я жил всю жизнь. Поэтому, когда уже мы отработали, наверное, лет 10, я говорю, Юрий Сергеевич, ну нельзя мейнстрим один, у нас нету молодежи на фестивале. Я говорю, у нас приходят ваши все друзья, а молодежь мы не подтягиваем, потому что мы не берем молодые коллективы. Ну, вот ты такой, вот возьми этот, дал мне зал Дома композиторов на один день. И мы туда в тот момент, Манукян, Горский, этот. И у нас там народ на балконах висел. Там зальчик маленький, там 350 мест всего на все. А туда набилось под 1000 в этот зал. И у меня концерт шел 5 часов подряд.
Полноценный фестиваль.
Да, это все в рамках нашего московского международного фестиваля. Просто был один день, вот сделан отдельно не в зале Чайковского, а вынесен вот в зал Дома композиторов, мой любимый зал. Он маленький, уютный и с хорошим очень акустикой и с хорошим звуком. Так что вот там у нас было такое крещение мое было боевое, как продюсера. Он мне говорил, да ничего, тянь, пойдет вас тут это, все вот это. Кто такой Манукян? Ну, в тот момент Манукян только начинал еще свою творческую деятельность. И, в общем, вот молодые коллективы все набрали, и народу собралось. Даже приходит молодой коллектив, да, ребята, молодежь, они приводят свою толпу за собой, это понятно. Потому что всем интересно, как выступит мой приятель на хорошей сцене, с хорошим звуком, в хорошей компании. Так что делать просто чисто джазовый фестиваль или чисто блюзовый фестиваль, ведь это городское мероприятие, и люди в городе разные живут. Есть люди, которые любят блюз, а есть люди, которые блюз вообще не любят. Но зато они что-то слышали вот это другое. Здесь еще раз говорю, это вот когда мы в Москве, у меня четкие рамки, что это вот четкие, это я знаю всех, кто будет там участвовать, принимать участие в этом деле. А здесь у меня есть возможность маневрирования. Площадка хорошая, звук стоит. Я одновременно проводил прошлый год у меня, либо прошлый фестиваль, у меня 5-й фестиваль. Одновременно проходила детская взлетная полоса, одновременно проходила бардовская песня. То есть там еще и наши летчики принимали участие, пели. Вот опять же, спасибо Василию Ивановичу Ахрамееву за поддержку в этом отношении. И проходила и джаз, и блюз. Я считаю, что есть плохая музыка, есть хорошая музыка.
Плохая-то какая?
Ну, плохая, мне сложно сказать. Я, например, ну, когда ты всю жизнь этим занимаешься, у тебя есть какие-то стереотипы, да? Вот это хорошо, это плохо. Вот все, что плохо сыграно, некачественно, это все. А вот этот вот материал, который сейчас, он может быть разный. И рэп классный есть. Я поскольку вот опять же говорю, занимался вот этим всем, я наслушался вот этих рэперов наших. Есть что-то, зерно есть, но по большей части это, ну.
Ну понятно.
Чего не хватает? Не хватает одного, не хватает подготовки. Если ты решил заниматься музыкой, ты должен становиться профессиональным музыкантом. Для этого надо учиться. Для этого прежде всего нужна задница. Для того, чтобы по 6, по 7 часов в день сидеть тупо с инструментом. Вот и все. Что нужно? Это как качалка. Я еще раз говорю, люди приходят с качалки, они там проводят целый день.
А вот если талант не положили, можно ли добиться путем трудоспособности, трудолюбия результата? Или все-таки талант все равно должен присутствовать? Ну, просто, знаете, как есть две категории.
Нет,
есть,
ну,
талантливые от природы,
нет,
люди,
нет,
которые...
Нет. Здесь говорят обычно как? Вот у музыкантов говорят так. 5% таланта, 95% задница. Вот и все. Поэтому если у тебя 95% вот этой усидчивости есть перед инструментом, перед нотами, и есть у тебя возможность по 6 часов в день минимум заниматься, ну, вот этим делом.
Ну, есть такое, да, мнение, я думаю, что оно верно, что как раз-таки музыка за рубежом, она более качественная именно из-за трудоспособности, более трудоспособные музыканты. У нас какие-то более такие, русская ленность, так скажем.
Ну, правильно, ну, как сказать, там есть Джордж Мартин, великая школа Джорджа Мартина, который сделал весь английский рок от начала и до конца. Кто такой Джордж Мартин? Это прежде всего дирижер симфонического оркестра. Поэтому весь британский рок был придуман кем? Дирижером симфонического оркестра.
Вот и понятно, откуда ноги растут.
Да, все, что вы знаете в английском роке, было придумано одним человеком, это человек Джордж Мартин, и студия Abbey Road, Pink Floyd, начиная Beatles, и все понеслось. Pink Floyd, это, Rolling Stones. Все, что было записано, это все на студии Джорджа Мартина.
Ну, в общем, молодым надо поменьше.
Вот у нас был такой Юрий Сергеевич Саульский. Вот он также занимался с молодежью, как это самое. Поэтому он еще был и преподавал, и в Гнесинке преподавал, как оно, Ипполитова Иванова, по-моему, где-то там он был зав кафедры эстрадно-джазового факультета. То есть без этого нельзя. Также сейчас Кролл Анатолий Ашерович у нас в Гнесинке сидит. Огромное ему спасибо за помощь в проведении подобных мероприятий.
А вот вы сказали о том, что музыка делится на хорошую и плохую. Вы вкладываете в это понятие как раз-таки технический аспект, то есть качество игры, качество
музыки? Да, вот в основном вот это. Потому что я говорю, материал бывает разный. Но вот донесение этого материала до слушателя бывает совершенно...
Ну, то есть можно загубить, да, хороший материал?
Да, ну, тут зачем привыкать к плохому, когда можно слушать хорошее? Мой принцип всегда один. Нас окружает такое количество всевозможных этих самых, что если мы еще будем что-то там слушать плохое или там смотреть какую-то ерунду, ну, зачем это надо?
Алексей Борисович, я так поняла из нашего разговора, что название... экологически чистой музыки как раз-таки вот отсюда ноги растут.
Да, да, только отсюда. Экология должна быть в музыке. Не все подряд называть музыкальным искусством, да? А четко и выверенно выбирать позиции, что мы называем музыкой, а что мы называем просто пляску с микрофоном на сцене фонограммщиков. Вот это что такое? Вот.
Экологически грязная музыка?
Конечно. Ну, ты или умеешь, или не умеешь. Ну, зачем вот это все? Я в студии запишу, я из... Вот хочешь, мы с тобой в студию сядем, я из тебя сделаю звезду завтра. Вопросов нет, потому что это студия. В студии я могу сделать все, что хочешь. Я бог.
А потом...
А когда ты выходишь на сцену, и все, вот здесь ты или можешь, или ты не можешь. А в студии при наличии техника и звукорежиссера... Ты завтра будешь 100% хитяру какой-нибудь на двух нотах, и все. И ничего не надо.
Как же наша эстрада-то пострадала?
Она, ну, вот это беда. Я всю жизнь, я 15 лет ездил по гастролям. Я знаю, что такое наша эстрада. Наша эстрада. Это когда 5 живых концертов, дворец спорта каждый день. Вот что такое наша эстрада. Город Ярославль, 3 дня, 15 концертов. Вот так мы работали. Следующий переезжаешь в город, тоже сам 3 дня. Причем это все с живым звуком. Я первый раз поработал с фанерой. Это вот когда «Ласковый май» начался. И меня приятель пригласил с ними поехать. Я понял на второй день, что мы там вообще не нужны, потому что им приносится магнитофон. Такая двойная дека была. Дабл-дек. Включаешь 2 кнопки, и все, и можешь идти гулять. Ну, это что? А я с собой еще бэклайна взял.
Ну, это чисто полвагона. Зарабатывание денег.
Но зато это, вот это надо было видеть этих детей, которые ломились в эти дворцы спорта. Концерт, который проходит 40 минут. 40 минут раз, их только вывели, завели, 2 кнопки нажали. Это что такое? В то же время Барри Каримыч Алибасов, да, с нашей знаменитой группой «Нана», возил с собой 2 вагона с лишним оборудованием, и все это работало вживую. Но есть разница между этим и этим. Но на этом выросло поколение, и на этом выросло поколение, и уже все, эти поколения выросли, и переделать их невозможно. Что мы в них заложим в голову, то у них в голове и будет. Вот и весь принцип. Как ты воспитан сам, так и воспитай себе подобных. Если ты хочешь, чтобы тебя окружали приятные тебе люди. Вот. Тут очень все просто.
Вопрос, а насколько это вообще возможно? Ну, потому что у ваших единомышленников, их, наверное, не так уж и мало, но в сравнении с всей страной их единицы. Ну, людей, которые... искренне преследуют вот такую вот цель, которую искренне хотят воспитать, зарастить умы.
Ну, так крепкие. Это же хорошо. Этим же гордиться что надо. Так что... Ну, а что делать?
Это как раз к вопросу качества. Качество
да.
всегда в единичном количестве.
Да.
А сейчас вот эти ребята, которые вот выступали, вы с ними как-то отношения поддерживаете, которые принимали участие в фестивале?
Ну, конечно, ну как поддерживать? Теперь буду уже точно ездить к ним на концерты, как-то отслеживать их дальнейшую судьбу.
А вы можете назвать каких-то наиболее интересных или с какими-то особенностями ребят? Ну, особенностями в хорошем смысле этого слова, музыкальным, что-то, что вас заинтересовало?
Я, конечно, хотел бы сказать сейчас, это кто же у меня приезжал-то, вот из молодых до ранних. Мне нужен был какой-то коллектив на разогрев перед Вайтом, такой серьезный джаз-роковый коллектив. И я Вайта-младшего, Лёшку, попросил, я говорю, Лёш, ты же знаешь всех наших этих московских молодых джазменов талантливых. Я говорю, найди мне. И он меня нашел. Вот приехал Валерий Степанов. Это ему, наверное, лет 20 с небольшим. Но это мастер такой. Я ему сказал, я говорю, Валер, я на всю жизнь твой поклонник. Вот они вышли втроем. Причем я хорошо знаю вот его басиста. Он принимал 3 раза уже участие в моих фестивалях. Да? А этого я услышал первый раз. Я был поражен. Просто поражен. Значит, не умирает. Такой был предыдущий. У меня был случай, это вот Юрий Сергеевич очень долго занимался, был такой Антоша Севидов. Тоже молодой, начинающий музыкант. Он сейчас, правда, уже от джаза отошел. Он какой-то там брит-поп играет или еще что-то. Но в свое время, когда ему было там 13-14 лет, он активно, вот Юрий Сергеевич его сильно продвигал, у него была просто феноменальная техника. То есть есть, но просто это одно единственное. Я еще раз говорю, все, что касается музыки, настоящей музыки, не просто вот как бы там 2 аккорда, это все только усидчивость. Все, больше ничего. Хочешь владеть инструментом, чем дольше ты за ним сидишь, тем он благодарен тебе откликнется.
Алексей Борисович, а можно, ну, не то, что заставить, а то есть, ну, например, если у человека молодого
нужно,
есть склонность...
Не можно, да, а нужно.
То есть
нужно.
Это не то, что личная инициатива?
Нужно, да. Во-первых, у меня долгое время был небольшой такой клубик в Жуковском, где я там вот молодежь как раз все это смотрел. Первое, что мне не нравится, это то, что у них нету профессионализма. А профессионализм начинается с чего? Ты не имеешь права выпивши выйти на сцену. Угу. Вот это святое правило, когда ты работаешь в профессиональном коллективе, потому что какой бы ты ни был супермузыкант, но если ты немножко махнул, а все остальные трезвые, то мы это почувствуем, то есть мы, музыканты, это вы, зрители, ничего не почувствуете, а мы это почувствуем 100%. Поэтому у нас всю жизнь была американская система. Пьяный на сцене – минус зарплата. Был такой коллектив «Слайды» Боря Полея. У них было минус 13 зарплат на сцене из 15 стоящих. Вот так. Поэтому это все жесткие. Вот когда ты ездишь по 9 месяцев в году с одними и теми же лицами, да, вот нас там 18 человек ездило, предположим, там чуть больше, чуть меньше. И, ну, целый день у тебя одно и то же. Поэтому, если еще кто-то тут что-то делает, после концерта вопросов нет, никто ни слова, ничего. Но если на концерте, это исключено совершенно, это не профессионально.
Но это уже к непосредственно выступающим, я все-таки про юных.
А про юных, что я могу сказать? Юных надо заставлять.
Вот, то есть все-таки
только надо заставлять, да, и все, и строго. Вот садись, рыдай над роялем.
А если они сопротивляются, у них таким образом отпадает желание, тогда наверняка это означает, что им туда не надо. Так?
Обычно желание пропадает на второй год.
Это такой кризис какой-то.
Кризис, да, наступает. Потому что на второй год или надо дальше продолжать, предположим, да, вот с ребенком заниматься. Или же, значит, сказать, ну, и fly away. Очень просто. То есть здесь, ну, вот кого как. Вот мне, например, повезло. Мне мать просто вынуло мозги, пока и учили на фердеплясе играть, да, на фортепиано. Ну, а потом мне отец купил две гитары, мне было ли там лет 8 или 10, там, я не знаю, я взял гитару и все, и начал играть. И уже одновременно с этим я начал заниматься, конечно, и пианино, потому что оно, что тут стояло, рояль.
Ну
и
да,
потому что гитара – это все равно и тут, и настроить гитару без пианино – это все равно как-то сложно. Это сейчас всякие примочки, а раньше-то я все на слух.
Алексей Борисович, я читала про то, что закрытие авиасалона «Макс» еще будет, по-моему, приниматься участие. Какая-то музыкальная будет составляющая?
Ну, у нас каждый, вот я еще раз говорю, я 10 лет занимаюсь, в принципе, одним и тем же. Я обеспечиваю музыкальное сопровождение вот двух мероприятий. Это открытие «Макса» и закрытие «Макса». Поэтому вот по просьбе руководства привозим хороших музыкантов. Вот вчера у нас играл Ренат Нурмухамедов. Это один из самых известных московских гитаристов.
Прямо в центре событий у вас?
Да, да, в Москве, в Пушкинском музее.
Нет, я имею в виду, на «Максе» прямо сейчас выступают?
Нет, на «Максе» сейчас. Нет. Нельзя на «Максе». У них был предыдущий очень такой... Нельзя совмещать два таких мероприятия. Мне тоже казалось, что мы... Я несколько раз подавал заявки на проведение больших концертов там с участием звезд нашей эстрады. Но последний раз мы сделали с автором. Там очень сложные метеоусловия, да, на аэродроме. У нас первый раз, это когда я еще не работал, мой приятель ставил звук на «Макс». Это 2007-й, Алла Борисовна Пугачева приехал. Должна была приехать туда. Сорвало крышу со сцены.
Потрясающе.
У меня это был какой же? Ну, наверное, позатот «Макс». Только начало авторадио. Я тоже поставил сцену там на этом самом, сорвало крышу. Был такой шторм, что у меня просто вот эта крыша вся провисла, и мы вынуждены были все свернуть, потому что, ну, все утонуло в воде в результате. Поэтому... И, в общем, люди приходят, тут не надо смешивать понятия, не надо все сразу. То есть вот это авиационное шоу. Поэтому здесь не музыкальное мероприятие, здесь не надо пользоваться тем, что у тебя одновременно много народу. Люди пришли, вот здесь они четко пришли не музыку слушать, а самолеты смотреть. Поэтому пусть они смотрят самолеты. И там у меня была на «Максе» детская программа очень хорошая. Мы это как раз вот в перерыве между полетами, это вот 2007, наверное, и потом мы еще проводили. И «Максята» там были у нас, и детские программы, вот такие максовские. Я ставил сцену, и в 12 часов дня, когда у нас там перерыв между полетами, у нас там детки привозили наш этот, как называется, с кем мы сотрудничаем, детей, и они у нас там выступали, плясали, пели, там художественная гимнастика какая-то. В общем, все по полной программе. Ну, вот. Но музыкальных мероприятий лучше на вот таких этих. Тут узконаправленные.
А вот на закрытие, что будет и где это будет? Как это будет?
Не, ну закрытие это тоже так же, как и открытие, это узкие специфические мероприятия. Там всего на все требуется такой небольшой фоновый звук. Мы пытались, опять же, и на открытии сделать какой-то концерт, но люди приходят совершенно за другим. Им не надо, они прилетели работать сюда. Тяжелые недели предстоит. Им просто надо выпить там по бокалу вина и пообщаться друг с другом. И кто там им что играет? Им абсолютно до фонаря, потому что они один раз, может быть, в несколько лет могли друг друга все увидеть. Какая тут музыка? Вот. Так что музыка – это всегда хороший фон. Просто почему я беру хороших, я стараюсь даже вот для этого взять исключительных музыкантов? Потому что именно фоновая музыка, она создает вот ту самую атмосферу, которая,
ну,
на этом мероприятии. Она должна быть не громкая, не тихая, не такая. И самое главное, она должна быть очень высококачественная, если это не фонограмма. Вот и все.
Так все-таки.
Что так все-таки?
В закрытие.
Закрытие, я еще раз говорю, это опять же небольшой...
Будет?
А?
Это в парке также будет?
Нет, ничего в парке не будет. Закрытие – это маленькое такое мероприятие, которое проводится на «Максе» для участников «Макса».
Закрытое, да?
Да, да. Это закрытое мероприятие, так же, как и открытие. Вот, где в основном руководство, две речи по бокалу вина. Вот вчера замечательное было открытие. Было организовано это все в Пушкинском музее. Просто замечательно. Там была хорошая акустика, мне очень понравилось. Все. Так что, тьфу-тьфу-тьфу, постараемся также и закрыть.
Алексей Борисович, а есть какие-нибудь дальнейшие планы, какие-нибудь, может быть, интересные проекты?
Я еще раз говорю, сейчас очень тяжелый план. Во-первых, мне в этом году уже 60, к сожалению. Да, к сожалению, возраст уже, силы уже не те. Вот. Но стараться, конечно, надо. Так что мне бы очень хотелось сделать одно. Вот я в этом году, так сказать, разговаривал с представителями вашей администрации, что давайте сделаем 2 дня. Один день в Раменском, а другой день в Жуковском. И вот этот фестиваль, он завяжет как бы... Я не считаю, что Раменское и Жуковское, поскольку я здесь всю жизнь прожил и вырос, то я не считаю, что Раменское и Жуковское, житель Кратова, да, не считает Раменское и Жуковское разными городами. То есть это один большой англомерат, где у меня столько же друзей в Жуковском, сколько же друзей в Раменском. Поэтому где я чаще бываю, наверное, в Раменском, чем в Жуковском. Вот... Мое отличие в моей дачной жизни тем, что я вот между 2 городами и как бы. Поэтому, если найдем возможность вот как бы объединить вот это, но под это надо искать, конечно, хорошего спонсора для того, чтобы все это сделать. Вот, кстати, наш аэропорт теперешний, не наш, не ваш, да, не, да. Да, принадлежит Жуковскому, он называется Раменский, почему-то я до сих пор не понимаю, почему. Предки мои построили полосу вроде в Жуковском, а вдруг аэродром... Вот можно к аэродрому обратиться, может быть, они нам помогут.
Коль Раменским назвались.
Да, да, коль назвались Раменским, пусть поддержат хорошую идею. Надо сделать вот такой, я говорю, фестиваль, чтобы можно было на 2 города.
Ну да.
Вот, чтобы было интересно сюда приехать, здесь что-то посмотреть и туда съездить там. Вот такие, надо делать местечковые, локальные, вот такие недорогие фестивали летние. К сожалению, очень тяжело идет администрации. Согласовать сейчас вот такое мероприятие, это требуется больших усилий. Если бы вот тебе показать, какое мне постановление, сколько там надо собрать. Слава богу, это все делаю не я, а они сами там, но это занимает минимум там 2,5 недели. Сбор только вот этих всех вот подписант под этим делом. Поэтому здесь надо, вот я говорю, и самое главное, вот мне в проведении вот этого моего фестиваля, да, в свое время очень помог Станислав Константинович Сукнов, который четко понимал, что я хочу заниматься именно вот воспитанием молодежи, да. И он как вот бывший военный, оценив все плюсы и минусы, сказал: Лёш, давай. Вот. И мы спокойно проводили вот эти вот 10 лет, я, слава богу, благодаря его помощи и поддержке. И, в общем, не знаю, на него, конечно, много ругается, но я ему хочу сказать только слова благодарности. Потому что человек понимал, что вот это надо делать.
Ладно, Алексей Борисович, наверное, будем говорить... Спасибо за то, что нашли время в вашем плотном сейчас в связи с проведением Макса графике. Посетили нас, рассказали о фестивале, который состоялся, о том, как он проходит, о том, чего и зачем. Было очень приятно с вами познакомиться, главное, познавательно.
Ну, надеюсь, что моя точка зрения дойдет до наших слушателей. Я постарался быть объективен более-менее в своих оценках.
И еще, думаю, услышимся.
Ну, постараемся, по крайней мере. Всё. Теперь я адрес знаю уже точно.
Где вас искать.
Поэтому спасибо всем большое. До новых встреч.
Спасибо.
В эфире «Музыкальный час». Продолжаем выпуск. Интересные факты.
Создатель легендарных электрогитар Fender Stratocaster и Fender Telecaster Лео Фендер не только не умел играть на гитаре, но даже не мог ее самостоятельно настроить.
7 тонн – именно столько составляет суммарное натяжение всех струн правильно настроенного пианино.
Если верить мастерам, изготавливающим скрипки, то светлый конский волос лучше подходит для производства струн, чем темный. Струны светлого волоса звучат мягче. Почему так происходит, внятного ответа дать не может никто.
Изобретатель саксофона изначально назвал его «мундштучный офиклейт». Название «саксофон» предложил известный французский композитор Гектор Берлиоз в честь создателя инструмента Адольфа Сакса, с которым его связывала давняя дружба. Наверное, людям надоело выговаривать раз за разом «мундштучный офиклейт», поэтому новое название очень быстро прижилось.
Самым демократичным инструментом в мире является аэргитар – воздушная гитара. Музыканту не нужно учиться на ней играть, достаточно просто начать имитировать движения настоящих гитаристов и ритмично трясти головой. Интересно, что в Финляндии даже проходит ежегодный чемпионат мира по игре на эйр-гитар. Его участники сначала выступают с отрепетированным номером, а затем вынуждены импровизировать под ту мелодию, которую им назначают организаторы. Ну а жюри уже выбирает самого техничного, артистичного и харизматичного воздушного гитариста.
Музыкальные новинки недели.
Популярный словенский музыкант Вульф со своим проектом Nortech выпустил новый альбом. Пластинка получила название The Catalyst и вышла 23 июня. Московская инди-группа Помпея выпустила новый мини-альбом. Пластинка под названием Домино вышла 14 июля и включила 4 трека. Американский музыкант Джеймс Мерфи вместе со своим проектом LSD Sound System анонсировал новый альбом. Четвертая студийная пластинка получила название American Dream и выйдет 1 сентября 2017 года на лейблах Columbia и DFA. Всего диск включает 10 треков. This is nowhere. Питерская музыкальная группа Billy's Band представила новый альбом. Сингл получил название «Петербургские открытки» и вышла 10 июня 2017 года. Диск записан в формате студийный лайв. Музыканты просто пошли в студию, сделали по 2-3 дубляжа каждой песни, которым выбрали лучший. При отличном качестве студийного звука удалось сохранить натуральную харизму живого бэнда со всеми человеческими помарками, ошибками и студийными шумами. Вышел сборник каверов на песни российской рок-группы «Кино». Трек-лист трибюта «Мы вышли из кино» вошли песни, записанные Noise MC, «Обе-две», московской группой «БЦХ», коллективом «Биртман», Антоном Сивидовым, фронтменом группы «Тесла Бой» и многими другими.
Музыкальная афиша.
«22 и 23 июля в московском клубе «Вольта» пройдет фестиваль «Роу-фест-2017», один из крупнейших хардкор-фестивалей в России. Стоимость билетов: в танцевальный партер от 1000 рублей, в VIP-ложу от 2000 рублей.
В субботу 22 июля в одном из обновленном парке спорткомплекса «Лужники» состоится второй летний фестиваль музыки и активного образа жизни «Ласточка». Хедлайнером фестиваля станет топовая британская певица Элли Голдинг, чьи песни звучат в саундтреках к фильмам «Голодные игры», «50 оттенков серого» и «Дневник Бриджит Джонс 3». Среди участников «Ласточки» также группа Years and Years, французы Хё, американка Александра Севиор и молодая финская певица Алма. Для всех участников «Ласточка» станет их первым выступлением в России и, конечно, первым в Москве. Стоимость билетов от 1500 рублей.
С 21 по 23 июля в Москве состоится первый open-air фестиваль проекта Mad Sound «Аналоговые цифровые 2017». На трехдневном фестивале объединятся артисты, существующие в параллельных аналоговых и цифровых реальностях. Входной билет от 1500 рублей.
21 июля в Москве на территории завода «Арма» пройдет очередной фестиваль «Газголдер Лайв 2017». Фестиваль на заводе «Арма» соберет июльским вечером самых интересных отечественных и из ближнего зарубежья хип-хоп-артистов. Входной билет от 1200 рублей.
22 и 23 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет большой фестиваль Италии «Grand Italia Fest 2017», который познакомит своих гостей с богатейшей культурой и яркой историей этой страны. Для посетителей фестиваля будут организованы музыкальная и танцевально-театрализованная программа с артистами из Италии на главной сцене парка. Показ мод итальянских брендов, настоящий аутлет, где можно будет купить товары по специальным ценам, фуд-маркет с итальянскими ресторанами, кулинарные мастер-классы от шеф-повара из Италии, рынок в традиционном итальянском стиле, где будет возможность приобрести сувениры ручной работы, натуральную косметику, украшения, разные виды пасты, а также уроки итальянского языка, показ фильмов, тревел-маркет и игровой квест с розыгрышем призов. А маленьких гостей фестиваля ждет анимационная программа и творческие мастерские для всей семьи. Вход свободный.